Вы находитесь в начале экологического маршрута, проходящего по северной части государственного природного заказника регионального значения «Котельский». Заказник «Котельский» – одна из 47 особо охраняемых природных территорий регионального значения Ленинградской области и одна из первых особо охраняемых природных территорий нашей области, образованная в 1976 году. Первоначально заказник был создан как ботанический, но через 20 лет, в 96 году, стал комплексным. Особо охраняемые природные территории – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, и которые – изъятые решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования. Для них установлен режим особой охраны. Существует несколько категорий особо охраняемых природных территорий. Государственные природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Государственными природными заказниками являются территории, акватории, имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса. Поэтому, находясь в заказнике, необходимо соблюдать некоторые правила, выполнение которых сохранит природные комплексы и объекты в естественном состоянии и не потревожит его обитателей. В заказнике запрещается любое повреждение растительности и причинение вреда животным, замусоривание территории и акватории, движение и стоянка транспортных средств, в том числе водных, устройство туристических стоянок и разведение костров вне специально отведенных мест. Заказник «Котельский» общей площадью более 16 тысяч гектаров протянулся на 30 километров в юго-западном направлении от побережья центральной части Копорской губы Финского залива. Заказник охватывает систему озер, 4 из них – Судачье, Хаболово, Бабинское и Глубокое – соединены протоками и через реку Хаболовку имеют выход в Лужскую губу Финского залива. Пятое озеро, Копанское, рядом с которым вы находитесь, связано через реку Пейпия с Копорской губой. Участок ее акватории также относится к заказнику. Озера, вытянутые с северо-востока на юго-запад, являются остатком древней долины реки Луги, по которой в Балтику стекали ледниковые воды. Современное устье Луги смещено к юго-западу и выходит в Лужскую губу. Эта палеодолина приурочена к разрывному нарушению в кристаллическом фундаменте, залегающем на глубине 150-180 метров. Экологический маршрут позволяет познакомиться с лесной и приморской растительностью заказника, его флорой и фауной, увидеть реку Пейпия и одно из озер – озеро Копанское. В апреле-мае и в августе-октябре на прибрежных зонах мелководья Финского залива вы сможете наблюдать мигрирующих водоплавающих и околоводных птиц. Общая протяженность маршрута составляет 5 километров 800 метров. Берег Копорской губы песчаный, местами поросший травянистой растительностью. В залив более чем на 150 метров вдается песчано-булыжный мол, ограждающий бывшую рыбацкую гавань. Из воды здесь торчат остатки бревенчатых заграждений. С мола открывается широкая панорама Финского залива. Прекрасное место для наблюдений за водоплавающими и околоводными птицами. Обилие и разнообразие птиц особенно впечатляет весной и осенью во время сезонных миграций. Большую часть территории Ленинградской области охватывает Беломоро-Балтийский миграционный путь птиц. Перелетные птицы перемещаются на сотни и тысячи километров туда, где в данный сезон лучшие кормовые ресурсы и условия для жизни – смес зимовок в Западной Европе и Африке к местам гнездования на севере Евразии и обратно. Поэтому береговые зоны Финского залива и Ладожского озера являются наиболее стратегически важными участками, определяющими успешность миграций и гнездования многих видов птиц Европейского севера. Утрата места зимовки или одного из мест остановки во время перелета может иметь драматические последствия для вида и существенно снизить его шансы на выживание. 10 мая отмечается Всемирный день перелетных птиц. Целью праздника является обращение внимания общества на глобальные экологические изменения, которые разрушают экосистемы ареала, зимнего и летнего, перелетных птиц, а также возвращение природных условий, привычных видам перелетных птиц для размножения, перелета, высиживания яиц. Песчано-грязевые отмели, обнажающиеся при низкой воде, настоящее царство куликов. Многие виды куликов имеют длинный клюв и длинные ноги, позволяющие им успешно добывать пищу, которой в основном служат мелкие беспозвоночные животные, насекомые и их личинки, ракообразные, черви, моллюски и пауки. По мокрому песку шныряют сотенные стаи мелких песочников. Чернозобики, краснозобики, исландские песочники, песчанки, кулики-воробьи, грязовики, камнешарки и зуйков, малый зуек и галстучник, выхватывая мелких беспозвоночных животных из поверхностного слоя. Чуть дальше от берега кормятся улиты, большой улит, травник, черныш, фифи, крупные и длинноклювые веретенники. Всего около 30 видов куликов. Сейчас вы можете слышать голос одного из куликов – фифи. А над ними возвышаются силуэты цапель, более привычные для нас серой и редкой южной гости большой белой цапли, которую в последние годы стали здесь замечать все чаще. На прибрежных отмелях иногда останавливаются группы пролетных казарок – белощекой и черной. Это голос белощекой казарки. А еще дальше в море кормятся стаи уток – кряква, шилохвость, свиесь, широконоска, серая утка, хохлатая и морская чернити, гоголь, большой и средний крохоли и другие. Поганок, чомга, серощека и красношейная поганки. И, конечно же, лебедей. Кликун, малый или тундряной лебедь и шипун. Сейчас вы можете услышать голоса всех трех видов лебедей. Это голос лебедя-кликуна. Это голос лебедя-шипуна. А это голос малого или тундряного лебедя. Наконец, над водой высматривают добычу крупные рыбоядные хищники. Орлан-белохвост и скопа. В удачные дни в апреле-мае и в августе-октябре все это птичье изобилие можно увидеть сразу. В целом Копорская губа является ключевой орнитологической территорией. Ключевые орнитологические территории – это территории, имеющие важнейшее значение для птиц в качестве мест гнездования, линьки, зимовки и остановок на пролете. Они признаны важными для сохранения птиц в рамках программы, созданной международной организацией BirdLife International, которая способствует защите птиц и сохранению их среды обитания. Эта организация была основана в Великобритании еще в 1922 году. В России На настоящий момент выявлено 788 ключевых орнитологических территорий международного значения. Всего же существует около 13 тысяч ключевых орнитологических территорий более чем в 170 странах мира. Территория заказника в основном покрыта лесами. Здесь произрастают широко распространенные в таежной зоне различные типы сосновых и еловых лесов. По берегам озер и Финского залива, там, где грунтовые воды выходят близко к поверхности, встречаются черноальшаники. Особую ценность представляют смешанные леса с участием широколиственных пород – дуба, липы, клена, ясеня – и сосновые леса с редкими южно-боровыми видами травянистых растений – прострелом луговым, гвоздикой песчаной, гипсолюбкой пучковатой и другими. Ранее, в атлантический период Голоцена, в связи с потеплением климата на северо-западе России, произошло смещение лесной зоны к северу, а из Западной Европы и с юга начали проникать и распространяться широколиственные породы – с окончанием атлантического периода и постепенным похолоданием климата площади, занимаемые ими, заметно сократились. Большой интерес с точки зрения охраны природы представляют участки старовозрастных лесов, сохранившиеся в заказнике. В чем их отличие от лесов, где ведется заготовка древесины? В таких лесах присутствуют еще живые старые деревья и крупномерная мертвая древесина различных стадий разложения. Рубки деревьев не проводятся, и древесина не изымается. С возрастом в естественно развивающихся лесах устанавливается возрастная и пространственная неоднородность древесного полога, складываются определенные микроклиматические условия, а в используемых для заготовки древесины лесах эти характеристики не воспроизводятся в полной мере или нарушается их непрерывность, постоянство. Ель, сосна, береза – основные лесообразующие породы в Ленинградской области – способны достигать возраста намного большего, чем возраст рубки, принятый в целях заготовки древесины. Разнообразие форм жизни на старых деревьях значительно больше, чем на молодых. Старея и умирая, деревья предоставляют широкий спектр мест обитаний для мохообразных, лишайников, грибов и беспозвоночных животных, которые, в свою очередь, привлекают насекомоядных птиц. Многие из этих организмов не могут обитать на молодых деревьях, поэтому они стали повсеместно редки из-за широкого распространения деятельности по заготовке древесины и часто занесены в красные книги. Сохранение мест обитания для таких видов – важная задача особо охраняемых природных территорий. С наличием старых деревьев связаны редкие виды дятлов – белоспинный и зеленый. Всего в Ленинградской области обитает несколько видов дятлов. Многие слышали, как долбят дятлы, извлекая клювом из-под коры деревьев насекомых и их личинок. А вот как поет, например, отличающееся яркой окраской оперения редкий зеленый дятел. В старых дуплистых осинах живет летяга или белка-летяга, небольшой грызун из семейства беличьих. По размерам летяга немного мельче белки. Свое название она получила благодаря наличию между передними и задними лапами широкой кожной складки, покрытой шерстью. Благодаря ей зверь способен совершать длинные планирующие полеты при прыжках с дерева на дерево. Большинство видов млекопитающих не предъявляет каких-либо особых требований к возрасту древостоя или иным особенностям лесной среды, но летяга составляет редкое исключение. Она кормится или живет в дуплах старых деревьев, нередко это дупло дятлов. Летяга – ночное животное, поэтому увидеть ее очень сложно. Легче присутствие летяги обнаружить по характерному помету, серовато-охристой или желтовато-бурой окраски под стволами старых деревьев, особенно осин, который хорошо заметен весной, сразу после схода снега, когда экскременты еще не смыты дождем и не заросли травой. Из других видов млекопитающих в заказнике обычны белка, заяц-беляк, ласка, лисица, лось. Встречаются барсук, кабан, лесная куница, выдра, а в отдаленных уголках волк и бурый медведь. На лесных реках и ручьях все чаще образуют поселения бобры. Сейчас вы вышли на берег небольшой, но очень живописной реки Пейпия, соединяющей озеро Копанское с Финским заливом. Длина реки немногим превышает 2 километра. По ее берегам вы можете видеть спелый смешанный лес со старовозрастными елями. Вода в реке очень чистая и прозрачная, а течение довольно быстрое. Благодаря этим особенностям река служит местом нереста одного из видов лососевых рыб – кумжи. Сюда может заходить и европейский уголь. Еще одним важным обитателем Пейпии является исчезающий вид двустворчатых моллюсков – жемчужница жемчугоносная или европейская жемчужница. Название этого моллюска говорит само за себя. В его раковинах при определенных условиях образуется речной жемчуг. Жемчужина состоит из того же вещества, что и раковина – из углекислого кальция. Внутренний слой раковины – перламутр. Он образован тончайшими, лежащими в несколько слоев пластами, которые создают интерференцию световых лучей, вследствие чего перламутровый слой переливается всеми цветами радуги. Если между створкой раковины и прилежащей к ней мантией, складкой стенки тела моллюска, попадает постороннее тело, например, песчинка, то она оказывает раздражающее действие, и кожные покровы мантии начинают выделять затвердевающее перламутровое вещество, которое постепенно обволакивает инородное тело концентрическими слоями. Так образуется жемчужина. Иногда жемчужина прирастает к внутренней поверхности раковины. Тогда не образуется круглого красивого ядра, и его бывает трудно отделить от стенки. Такой жемчуг называют половинчатым. Жемчуг, образующийся на самом теле моллюска, обычно имеет форму шарика, и его называют скатным. Именно такой жемчуг особенно высоко ценится. Жемчужницы встречаются обычно в небольших чистых реках, вытекающих из озер, с мягкой водой и песчано-каменистым грунтом на глубине не более 2 метров, в которых обитают лососевые рыбы, поскольку личинки жемчужниц, называемые глохидиями, паразитируют на жабрах этих рыб. Экологические требования жемчужницы включают в себя не только рыб-хозяев, но и специфические биотопы в руслах рек и тесно связаны с состоянием речных берегов. Поэтому жемчужница жемчугоносная не только является существенным компонентом биоразнообразия, но и служит показателем ценных природных комплексов, которые следует включать в состав особо охраняемых природных территорий. Издавна люди ценили красоту жемчуга. На Руси, начиная с XI-XII веков, широко распространилось узорное жемчужное шитье по льну, шелку, парче, бархату. Русские мастера создавали неповторимые образцы жемчужного шитья и ювелирных украшений с жемчугом. Жемчугом расшивали церковную утварь и парадную одежду. Использовали для такого шитья главным образом пресноводный речной жемчуг. В XVI веке большим спросом стал пользоваться варзужский жемчуг, добываемый в реке Варзуга, протекающий по Кольскому полуострову. Помимо нашей страны, жемчужница жемчугоносная распространена на Атлантическом побережье Канады, северо-востока США, а также Европы, включая Британские острова, в реках северо-центральной и восточной Европы. Однако все европейские популяции находятся под угрозой полного уничтожения. За последние 30 лет около половины из них исчезло, а большинство оставшихся перестали воспроизводиться, хотя еще в начале 20 века, например, во многих реках Кольского полуострова и Карелии было немало жемчужниц, которых активно промышляли. Из-за чрезмерного промысла и загрязнения рек промышленными отходами численность моллюсков начала быстро сокращаться. В связи с этим жемчужница жемчугоносная занесена в Красные книги. Берега – это места, где сходятся три стихии – земля, вода и воздух. Они представляют собой сложнейшие природные системы. Облик побережья Финского залива сформировался благодаря совместной деятельности волн, течений, льда и ветра, а также выносливости произрастающих здесь растений. В результате деятельности морских вод на границе с сушей постоянно происходят процессы абразии, размыв и отступания берегов, и аккумуляции, накопления геологического материала, песка, гравия, гальки, в результате которой нарастают пляжи и косы и выдвигаются берега. В российской части Финского залива берега довольно низкие, уязвимые с точки зрения морской абразии, а принципиальную роль в экстремальных размывах играют шторма и лед. Хорошей защитой от размывания служат пляжи, которые само море неутомимо создает там, где в береговой зоне достаточно материала – песка, гравия, гальки. Песок, принесенный волнами, подхватывается ветром и переносится вглубь побережья, где задерживается неровностями рельефа, деревьями и кустарниками. Так постепенно образуются дюны. Это запас песка, за счет которого после экстремальных штормов идет постепенный процесс восстановления берега. Такая система очень устойчива. Находящиеся в тылу пляжа дюны постепенно покрываются растительностью. Произрастающие на берегах Финского залива растения приспособлены к выживанию в условиях штормов и стресса из-за солоноватой воды. По берегам залива в заказнике можно встретить растения песчаных местообитаний или псаммофиты. Крупный злак – волоснец песчаный с сизой окраской листьев и длинным цилиндрическим соцветием. Чину приморскую с пурпурно-лиловыми цветками из семейства бобовых. Ганкению портулаковидную – растение с плотными, мясистыми, суккулентными листьями из семейства гвоздичных. Здесь же растет и шиповник морщинистый, знакомый всем декоративный кустарник. Родина этого растения – Тихоокеанское побережье на Дальнем Востоке, в Китае, Корее и Японии. В Европе шиповник морщинистый натурализовался, и в Ленинградской области теперь прочно входит в состав естественных растительных сообществ, произрастающих на песчаных участках побережья Финского залива и Ладожского озера. Сплюснуто-шаровидные, ярко-оранжево-красные плоды шиповника богаты витамином С. Очень небольшие площади занимают сообщества на мокрых песках из камыша озерного и клубни камыша морского, растения, ползучие корневища которого имеют клубневидные утолщения. Густые заросли вдоль берегов Финского залива и озер заказника образованы тростником, предоставляющим прекрасное укрытие для водоплавающих птиц. Сосняки вместе с черноальшанниками образуют характерный морской фасад естественных побережий Финского залива. Сосна, наряду с дубом, является самым долгоживущим деревом в наших лесах. В естественных условиях Ленинградской области возраст сосны может достигать 300 и более лет. Сейчас мы подходим к северному берегу озера Копанское. Это самое крупное озеро заказника. Его площадь составляет более 9 квадратных километров. Озеро протянулось с севера на юг на 7 километров. Его средняя ширина составляет 1,4 км. глубина достигает 24 метров. В начале 20 века помещики бывшего Ямбургского уезда, заинтересованные в оживлении местности, выдвинули проект прорыть канал через перемычку между озерами Копанским и расположенным к юго-западу озером Глубоким с последующим выходом в Финский залив. Начались изыскания, но проект так и не был осуществлен. Северный пологий берег озера Копанское занят сосновыми лесами. Это сосняки бруснично-зеленомошные и бруснично-черничные с небольшими, а иногда и значительными пятнами лишайников. В Копанском озере песчаное дно и очень чистая вода. Благодаря этому в нем массово встречаются охраняемые виды водных растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации. Лобелия Дортмана, полушники озерный и колючеспоровый, редчайший вид, находящийся под угрозой исчезновения, каулиния тончайшая. Они требовательны к чистоте воды и произрастают в олиготрофных, бедных питательными веществами, водоемах. Кроме того, эти виды очень легко выбиваются из грунта и поэтому исчезают в местах купания и причаливания лодок. В озере постоянно обитает несколько видов рыб, таких как окунь, щука, плотва, красноперка, угорь, сазан и радужная форель, оставшаяся от форелевого хозяйства, в котором она ранее разводилась. Сазан, судя по всему, в озеро был интродуцирован в результате периодических зарыблений. Интересным историческим фактом является то, что в 1908 году на озере была создана пристрелочная станция для испытания торпед морского министерства. У станции был свой флот, была построена железная дорога, соединяющая озеро с берегом Финского залива. После того, как договорились с владельцем озера, герцогом Мекленбург-Стрелецким, 20 октября 1907 года Обуховский завод получил заказ на ее строительство, оценивавшееся по предварительной смете в 313 тысяч рублей. Требовалось соорудить саму станцию в виде деревянного строения на сваях или ряжах, построить каменную электростанцию, установить паровой котел и динамомашину, возвести жилые дома. Предусматривалась даже разработка специального вагона для перевозки торпед по железной дороге. Строительство станции началось 14 января 1908 года, а уже 7 августа того же года Обуховский завод приступил к пристрелке первой партии торпед. Для их доставки в Копорскую губу зафрахтовали пароход «Взрыв». От пристани, вынесенной из-за мелководья далеко в залив, торпеды предполагалось транспортировать по подвесной дороге. Часть ее проходила над водой, для чего между берегом и пристанью установили на ряжах столбы. Подвесная дорога приводилась в действие электромоторами. Дублирующим средством являлась рельсовая колея, проложенная по специально сооруженной эстакаде. Однако в свой первый приход пароход «Взрыв» эту систему действующей не застал. Торпеды пришлось сбрасывать за борт хвостами вниз, а затем буксировать к берегу. Далее до станции их катили по дороге, как бревна. По условиям договора «Ввод станции в действие» должен был завершиться пристрелкой шести торпед с последующей их передачей на крейсер «Адмирал Макаров». Но из-за повреждений, полученных во время транспортировки, пристрелять первую партию торпед в установленные сроки не удалось. Передача станции в собственность морского министерства затянулась, и только в 1909 году для ее приемки создали специальную комиссию. В процессе ее работы выяснилось, что строительство станции осуществлялось со значительными упущениями и недостатками, в связи с чем комиссия сделала многочисленные замечания и высказала ряд предложений. В их число включили строительство железной дороги по южному берегу Финского залива, проведение телефонной линии до Ораниенбаума для связи с Кронштадтом и Петербургом. Оказались среди замечаний такие, которые свидетельствуют о весьма заботливом отношении к вопросам охраны окружающей среды. Всеми мерами оберегать озеро от загрязнений, тем более что в нем почти нет течения. Прекратить спуск жидких нечистот, устроив сливной бетонный колодец с насосом для опоражнивания. Часть замечаний Обуховский завод принял как соответствующие договору. Выполнение же других связал с дополнительным финансированием. 15 июля 1910 года Копинскую пристрелочную станцию, озеро Копинское в то время называлось Копинским, приняли на баланс морского министерства. Ее главным назначением стала пристрелка торпед, поступающих на флот с заводов Леснера и Обуховского. А Кронштадтскую станцию стали использовать лишь для пристрелки отремонтированных торпед. На этом наш экологический маршрут заканчивается. Рады вас видеть и на других экологических маршрутах по особо охраняемым природным территориям Ленинградской области.